Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. 410-ю неделю подряд продолжается выход научно-популярного нашего подкаста под названием «Теория большой бороды». Все еще я, Антон Поздняков, все еще рассказываю вам о последних интересных новостях из мира науки и космоса, а также что эти самые новости значат для всей индустрии. Сегодня начнем, пожалуй, с Starship'а. Со Starship'а, который прошел Wet Dress Rehearsal, мокрую репетицию, заправочную репетицию, в общем, можно по-разному называть. Главное, что по факту Starship вместе с Super Heavy, полностью стекнутая система, прошла полную репетицию заправки, которая должна будет последовать перед полетом. То есть перед первым орбитальным полетом все те же процессы, все те же механизмы, все это будет точно так же работать, как сейчас работало во время Wet Dress Rehearsal. Это стандартная штука для всех ракет, поэтому это также важный довольно шаг в подготовке к будущему орбитальному тесту. И прямо сейчас уже Starship сняли с Super Heavy, то есть систему обратно разобрали. Сделано это было для того, чтобы провести дальнейшие огневые испытания 33 рапторов на Super Heavy, и это мы должны увидеть, видимо, в ближайшее какое-то время. И вполне возможно, что может даже такими темпами, если все пройдет хорошо, хотя я в этом, конечно, сомневаюсь, до конца февраля мы, может быть, можем увидеть попытку орбитального теста. Понятное дело, что, скорее всего, что-то еще будет идти не по плану. Возможно, а возможно и нет. Ну и плюс, для орбитального теста все-таки нужно будет получить ту самую лицензию и разрешение на полет от организации, которая этим занимается. Организация, которая управляет авиацией в США и выдает разрешение на подобные штуки. Но тут речь идет не о вот той большой лицензии, которая раньше, если вы помните, где-то год назад, по-моему, у нас закончилась эпопея с выдачей лицензии. Тут именно разрешение на конкретный полет. То есть это не в принципе разрешение на испытание, не лицензия на испытание, а разрешение на конкретный полет, конкретный орбитальный тест. Так что с таким сдержанным оптимизмом можно говорить, что в принципе Starship начал двигаться очень-очень даже активно по графику. И, возможно, вот все эти оптимистичные предположения Маска в Твиттере о том, что мы, возможно, увидим полет Старшипа даже до конца февраля, они, в принципе, не так уж далеки от реальности, как обычно заявления Маска далеки от реальности. Возможно, то, что он сейчас занят Твиттером и не сильно углубляется в SpaceX, возможно, поэтому ему говорят, что нужно писать. Но, опять же, я, честно говоря, мне абсолютно все равно, как там устроена коммуникация SpaceX, Твиттера, Теслы и Маска, и что из них он сам пишет, что из них нет, что из них там какая-то продуманная система, что просто человек решил написать в Твиттер просто потому, что захотел. Вообще пофиг. И мне кажется, этому уделяется слишком много внимания в последнее время. Нужно проще относиться к таким вещам. И, ну, окей, ну пишет и пишет. Главное, что? Главное, что мы увидели полную репетицию заправки Старшипа. Это большой шаг. Можно было видеть, как там намерзает по мере заполнения баков. Вот, кстати, да, чем стальная ракета очень хорошо все это показывает. На самом деле это можно видеть и на нестальных ракетах. Но вот когда Starship заправляют, очень четко можно видеть по уровню инея, можно видеть, где находится топливо. Потому что топливо, напоминаю, это жиженый газ. Жиженый газ находится под очень холодными температурами. Ну а соответственно из находящегося рядом воздуха намерзает иней на поверхность металлического бака, который непосредственно соприкасается с наружей, скажем так. Так что есть видео от SpaceX, есть видео от каналов, которые занимаются исключительно тем, что ретранслируют, что происходит на испытаниях Старшипа. Они там круглосуточно, у них все куча камер направлены на разные места в Starbase, так что контента по этому поводу достаточно, но, повторюсь, очень-очень важный шаг к первому орбитальному запуску. А им пора бы поторопиться, потому что, ну, Я много раз уже рассказывал, что для того, чтобы обеспечить первую высадку Артемиды-3, как минимум в рамках контракта HLS, Старшипу надо начинать летать, и надо начинать летать очень скоро, потому что в любой момент может что-то пойти не по плану, и любая неудача — это дополнительные там, месяцы времени, которые нужно будет потратить на ее устранение. Плюс нужно много запусков Старшипов, нужно много Рапторов для этого, ну потому что так или иначе не все они переживут все полеты. Неминуемо какие-то Рапторы будут потеряны, ну и нужно, соответственно, нарабатывать вот эту вот быструю переиспользуемость, быстрый повтор полета, потому что без этого не получится дозаправить лунный Старшип на орбите. Еще одна новость, которая от долгостроя космического большого пришла, это от телескопа Джеймс Уэбб. Начнем, наверное, как это? Есть две новости, хорошая и плохая. Начнем, пожалуй, с плохой. Плохая новость в том, что 15 января у нас отключился, ушел не в безопасный режим, но отключился телескоп NIRIS. Это у нас Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph. Соответственно, это спектрограф, который работает в близком инфракрасе. И вот 15 числа случился то, что NASA называют communication delay. Соответственно, была какая-то софтовая проблема, когда инструмент вовремя не ответил на запрос главного компьютера, и случился то, что, опять же, NASA в довольно своем коротком и весьма немногословном пресс-релизе называют software timeout. То есть, соответственно, не из-за какой-то механической проблемы, не из-за каких-то там трений или еще чего-то, не из-за того, что что-то туда попало, а вот случился именно софтверный глюк, который временно приостановил работу инструмента. Сейчас, опять же, по данным, которые опубликовала NASA, команда пытается понять, что именно было причиной, как эту причину, соответственно, нужно и можно устранять, и можно ли, в принципе, ее устранять. И пока что непосредственно инструмент недоступен для наблюдений. Это не значит, что весь James Webb недоступен для наблюдений, весь James Webb продолжает работу, об этом мы сейчас еще поговорим. Но то, что случился какой-то софтверный баг, который временно вывел из работы целый инструмент, это очередная проблема James Webb, которая уже такая третья большая проблема, случившаяся за вот чуть больше года с момента запуска и чуть больше полугода с момента полноценных научных наблюдений. То есть у нас был вот этот удар микрометеоритом, сильнее, чем предполагалось. У нас вырубался Мири, один из его модов работы, да, режимов работы. И вот теперь у нас NIRIS тоже временно выключился. Скорее всего, сейчас такая немножко моя собственная спекуляция, исходя из тех данных, которые у нас есть, скорее всего, это довольно штатная ситуация, то есть вот этот вот software timeout, скорее всего, там есть протокол, по которому нужно такие проблемы отсматривать, как их нужно решать, поэтому, собственно, автоматически телескоп выводит инструмент из работы на случай, а если вдруг там что-то случилось, нужно официально, чтобы там целая комиссия прошла и выявила причину, после чего уже она вернет инструмент в работу. Скорее всего, все будет окей. Скорее всего, это просто какой-то софтверный баг. Возможно, там из-за того, что какой-нибудь лучик радиации проскочил и там перемкнул какой-нибудь контакт. Сейчас это все должны трижды три раза перепроверить, и только после этого возвращать инструмент в работу. То есть, то, что он с 15 января не работает, это не значит, что что-то суперсерьезное, нет, это просто протокол устранения подобных ситуаций, скорее всего, именно такой. Это не публичная информация, и, опять же, это моя вот спекуляция, что на самом деле, ну, как бы, проблема незначительная и будет устранена довольно быстро, и здесь больше, да, ажиотажа вокруг проблемы, чем нужно, но, тем не менее, это третья проблема за чуть больше, чем 6 месяцев, и это лишний раз, как мне кажется, ну, не то чтобы, как у нас, кстати, в чатике именно подобные тоже мысли я видел, что это не столько проблема конкретно Джеймса Уэбба, которая там его как-то похоронит или не похоронит. Нет, Джеймс Уэбб вернут к работе, он будет дальше работать, но это лишний аргумент, который уводит нас от дальнейшего создания сверхсложных, одноприменимых, да, single-purpose телескопов. То есть вот Джеймс Уэбб, его разработка, его строительство, его все заняло очень много времени, очень много ресурсов, очень много денег, очень много миссий пострадало из-за него, так как финансирование НАСА направлялось на Джеймс Уэбб, и его бюджет рос и достиг там 10 миллиардов. И в итоге у нас есть офигенный, очень точный, очень большой, очень классный инструмент, но с единственной возможной применимостью, да, то есть вот у нас телескоп, каждая его деталь является точкой отказа, если что-то ломается, условно, в одном из инструментов, да, можно отключить конкретный инструмент, но это влияет на общую систему всего телескопа. Это все дорого и рискованно. Гораздо менее рискованно было бы создавать эквивалентные системы из большого количества взаимозаменяемых деталей, как мы видели, собственно, в проекте, о котором я рассказывал, который получил грант от НИАКа вот совсем недавно, которые, собственно, собираются строить радиотелескоп в точках Лагранжа из кучи кубсатов, которые объединятся в один большой длиннобазный интерферометр. Это, безусловно, свои проблемы несет. Это не просто вот нельзя сказать, все, Джеймс Уэбб нам больше не нужен, вместо него мы запустим, не знаю, там, 50 кубсатов, которые, если каждый из них ломается, его можно будет заменить на такой же, это дешево, его легко запустить, легко построить, они все там на одной базе собираются, это роняет общую стоимость проекта, плюс их можно переприменять. На бумаге куча преимуществ, однако это все связано еще с кучей технологических проблем. Например, там, как сделать так, чтобы они общались, для того, чтобы сделать длиннобазную интерферометрию из спутников. Как мы знаем, да, на примере горизонта событий нужно очень хорошо уметь синхронизировать время, нужно иметь достаточно широкую шину передачи данных между этими самыми нодами телескопа, нужно как-то их коллективно управлять ими, то есть если у нас есть, условно, вот да, мы вместо Джеймса Уэбба запускаем там 50 маленьких спутников, каждый из которых там несет на себе какой-нибудь сегмент зеркала, их же всех нужно как-то координировать, их же все нужно как-то в пространстве управлять, подруливать. Это все должно решаться, точнее, надо понять, где это все должно решаться, то есть должен быть какой-то центральный хаб, который будет выдавать инструкции, либо каждый из этих спутников будет нести свою какую-то систему, как они будут между собой общаться, как это все оптимизировать, как это все... В общем, куча-куча технологических еще препон, которые придется как-то преодолеть. И это не все так просто. Однако направление, в котором стоит работать, когда у вас есть куча точек отказа, и любая из них может быть критической, как в случае Джеймса Уэбба, или же у вас есть куча взаимозаменяемых частей, второй вариант, при условии, что его можно достичь технологически, будет, наверное, предпочтительнее. Зато, как-то теперь хорошая новость от Джеймса Уэбба, зато он продолжает наблюдение, и вот из интересных наблюдений было сделано... Ну, не то чтобы обнаружение, а подтверждение существования и наблюдение прямое колец от астероида. Есть астероид, который называется Харикло, или Харикло, честно говоря, там ударение такое плавающее, насколько я понимаю. Это один из астероидов-кентавров, который находится между Сатурном и Ураном. И это один из первых астероидов, если вообще не первый, у которого была обнаружена система колец. В 2013 году это было сделано. Насколько мы знаем, то, кстати, кольца есть не только у этого астероида в итоге. Да, есть у карликовых планет. Есть, в общем, куча классификаций, да, по которым можно маленькие планеты отличить от больших планет и так далее. Вот, например, Плутон, да, извечный вопрос, является ли планетой. Плюс всякие там Макимаки. Вот, кстати, у Макимаки, по-моему, есть кольца. Но могу ошибаться. В общем, смысл в чем? Есть астероид, у него есть система из очень тоненьких колец. И с помощью Джеймса Уэбба эти кольца удалось пронаблюдать. Как это было сделано? Это было сделано не прямым наблюдением, это было сделано с помощью Событие, которое называется покрытием или оккультацией, да? Ну, в английском языке вы можете видеть термин именно occultation. Соответственно, что и происходит? Это, по сути, вот то же самое, как работает там обнаружение экзопланет, только более близкий объект и очень далекий объект. То есть у нас была очень далекая звезда и был этот самый астероид. С точки зрения Джеймса Уэбба, их пути на небосклоне пересекались, соответственно, у нас астероид проходил перед звездой и своей тенью закрывал звезду. И вот по транзиту, по покрытию астероидом этой звезды, можно было увидеть не просто один большой дип в этой графике яркости звезды, а по мере того, как сначала у нас астероид приближался, была маленькая просадочка яркости, потом большая просадка яркости, это сам астероид, и потом еще одна маленькая просадочка яркости. И именно так можно было зарегистрировать эти самые кольца, которые находятся вокруг этого самого астероида. Само по себе наблюдение только лишь их подтвердило существование, вывода у них какого-то было сделать нельзя, однако после этого Джеймс Уэбб сделал еще одно наблюдение, Хрикло, и уже когда он смотрел на отраженный от Солнца свет, то есть речь шла не о покрытии, то есть не транзите по диску какой-то из звезд, а уже непосредственно наблюдение, то есть солнечный свет отражающийся, и по этому солнечному свету уже можно было сделать какие-то выводы о химическом составе, в том числе и колец, и очень четко там можно было увидеть по спектрограмме то, что там есть лед, причем лед водяной лед, и не просто водяной лед, а именно кристаллический лед. Почему это важно? Потому что это говорит нам о том, что на этом астероиде происходят какие-то активные процессы, которые постоянно приводят к образованию нового льда. Это может быть, скорее всего, это постоянная какая-то бомбардировка этого самого астероида, которая что-то там плавит, и заново лед формируется. Ну, понятное дело, постоянная она там в пределах миллионов лет, но тем не менее, это значит, что какая-то активность на этом астероиде происходит, потому что если бы ее не происходило, мы бы видели не кристаллический лед, а аморфный. То есть, если у нас взять кусочек кристаллического льда, оставить его на орбите где-нибудь там в районе, например, Сатурна, со временем, если его никак с этим льдом не взаимодействовать, под лучами солнечной радиации, со временем лед будет принимать аморфную форму. По данным Джеймса Уэбба, мы видим именно кристаллический лед, и вот это важное тоже, опять же, наблюдение. Что можно сказать в плане колец при прямых наблюдениях? Пока что ничего, но с помощью Джеймса Уэбба такие данные тоже можно будет извлечь. Что для этого нужно будет сделать? Для этого нужно будет сделать наблюдение в течение нескольких лет этого самого астероида. По мере того, как он вращается, опять же, как минимум, вокруг своей оси и вращается вокруг Солнца, если у нас Джеймс Уэбб соберет данные за несколько лет, кольца этого астероида имеют какой-то наклон. Соответственно, за разные годы эти кольца будут менять свой наклон, и сопоставив эти самые наблюдения за несколько лет, сложив их вместе, можно будет изолировать отдельно свет, приходящий, эффект света приходящего от самого астероида и свет, приходящий от колец, потому что кольца будут менять свой наклон, а соответственно менять то количество света и, ну, и тот самый свет, да, потому что разный свет отражается, разные химические данные он несет в своем спектре. И можно будет изолировать отдельно эти самые кольца и сделать какие-то уже выводы о том, а из какого именно льда они состоят. Потому что то, что там есть водяной лед в составе этого астероида и его колец, это было известно и до Джеймса Уэбба, а Джеймс Уэбб именно дал нам данные о кристаллическом льде. Я не уверен, как склонять слово «лед», но я думаю, вы меня все равно поняли. В общем, вот такие вот данные интересные от Джеймса Уэбба. Ну и еще одна штука, которая вот буквально на прошлой неделе мы поговорили о гранте в рамках НАИАКа, который подразумевает бимодальную ядерную ракету, ядерный двигатель в космосе, который будет одновременно получать преимущество и от разгона рабочего тела с помощью ядерного реактора, от его тепла, так и генерировать электричество для ионных двигателей. При этом вот у нас еще одна новость, уже гораздо более официальная, потому что все-таки гранты в рамках НАЯКа это такое-то на далекое будущее перспектива, и пока что ничего практического из них получить вряд ли получится в ближайшее какое-то время. А тут вот НАСА объявило, что они достигли соглашения с DARPA, а DARPA это агентство, которое занимается различными тоже технологиями, и что-то как-то давно мы их в подкасте не вспоминали, кстати. Так вот, DARPA по инициативе НАСА сможет продемонстрировать тепловой ядерный двигатель уже к 2027 году в космосе. То есть, напоминаю, тепловой ядерный двигатель — это вот тот самый, который берет тепло от ядерного реактора, разгоняет этим теплом, ну а что такое тепло, да? Тепло — это скорость движения частиц. Разгоняет, нагревает с помощью этого самого тепла водород, и этот водород используется как рабочее тело для двигателя, то есть его выбрасывают через сопла в обратную сторону от движения ракеты. То есть если в случае там химической ракеты у нас этот нагрев и разгон получается за счет химической реакции, то есть окисления и сгорания, назовем это, да, то есть вот у нас там соединяется метан с кислородом, или керосин с кислородом, или водород с кислородом в нужных пропорциях, при большой температуре, при большом давлении это все разогревается, а разогрев, повторюсь, это ускорение частиц, эти частицы выбрасываются через сопла, то в случае с ядерным реактором источником тепла, источником скорости этих самых частиц будет ядерный реактор, и это должно дать большую эффективность за счет большего удельного импульса. То есть, чем быстрее мы разгоняем каждую частицу, чем больше температуры достигает рабочее тело, тем эффективнее двигатель, тем больше импульса мы извлекаем из каждой частички, которую выбрасываем через сопло. Соответственно, чем выше температура рабочего тела, тем эффективнее, тем больше движения мы получим из каждого килограмма топлива. Именно поэтому, кстати, там ионные двигатели очень-очень эффективные, да, они не дают большую тягу, но они могут работать очень долго, и при этом за счет того, что они разгоняют каждую частичку газа, которую выбрасывают, до очень больших скоростей, они очень-очень эффективны. То есть из одного килограмма топлива можно получить гораздо больше движения, чем даже вот из там теплового ядерного двигателя. А из теплового ядерного двигателя можно получить больше удельный импульс, соответственно, больше движения каждой частицы, чем от химического двигателя. И вот к 2027 году вроде как нам должны продемонстрировать такой двигатель в космосе. И направлено это все как инициатива по достижению дальнейших пилотируемых миссий на Марс. Я, честно говоря, ну, сложно делать какие-то прогнозы, насколько это 27-й год реалистичный, потому что о DARPA мы знаем не так много, и не исключено, что это, ну, как бы похожий, может быть, там, политический трюк, как в свое время, да, администрация Трампа сказала, что высадит людей на Луну к 24-му году, а сейчас мы в 23-м году прекрасно понимаем, что этого не произойдет к 24-му году, что это в лучшем случае 25-й, 26-й, 27-й год. Вот насколько это, скажем так, оптимистичный срок для DARPA, сложно сказать. Однако я думаю, что здесь будет подогреваться вот такая вот космическая гонка, потому что Китай явно что-то хочет в эту сторону тоже делать, в том числе про ядерные двигатели в космосе. Роскосмос много заявлял о своем там вот этом вот атомном, как они его называли, господи, буксир, да, ядерный буксир. Там, насколько я понимаю, они как раз хотят больше двигаться в сторону ионного двигателя, который будет который будет работать от электричества, генерируемого ядерным реактором. Кстати, как именно извлекать электричество из ядерного реактора в космосе, тоже вопрос, да? Чайник классический, да, когда за счет нагрева вырабатывается пар, пар крутит турбину, в космосе, возможно, будет не самым эффективным методом. И, кстати, очень многие, да, жалуются на то, что, боже мой, вот какую бы мы ни придумали эффективную там систему, которая бы там генерировала электричество из чего-то, всегда все упирается в чайник, да, и, например, там там, условно, термоядерный реактор тоже вполне может быть чайником. Получается тепло, тепло передается пару, пар крутит турбину. Но на самом деле турбины бывают очень... это то, что это выглядит как нечто из эпохи стимпанка, и вроде как, да, пар звучит как что-то древнее и не самое лучшее, тем не менее паровые турбины могут быть очень эффективными, и то, что что-то работает через пар, не значит, что оно плохое и нужно от него как-то избавляться. Но вот как это будет работать в космосе, вопрос. Ну и плюс, если мы говорим про Роскосмос, да, мы понимаем, что сейчас технологически им будет, как там еще Рогозин заявлял, что будут все действия Роскосмоса будут военно-прикладными, кажется, такую херню он ляпнул. Ну, пусть себе, да, то есть тогда, значит, научные изыскания явно не являются приоритетом, и вряд ли мы что-то от них увидим. Однако, тем не менее, то, что работы проводятся, то, что Китай явно в это тоже будет впрягаться, для НАСА в данном случае будет, скажем так, элементом престижа запустить ядерные двигатели раньше всех, поэтому, возможно, к 27-му году мы что-то и увидим. Опять же, это все довольно закрытая информация, не публичная о том, кто там и на каком этапе. Наверняка у представителей как НАСА, так и всех остальных космических агентств есть об этом представление, и публичные заявления они делаются тоже не просто так. Ну, будет прикольно, если к 27-му году мы увидим, да, ядерную ракету. Так-то ничего сложного в ней нет. Напомню, что испытания подобных систем, у НАСА, например, это называлось НЕРВА, да, двигатель, который как раз на Земле выдавал достаточно продолжительную тягу и достаточно много тяги, но его так и не запустили в космос. Это все было сделано еще 50 лет назад. Вопрос как раз во всех этих ядерных установках, в увеличении их эффективности, внутренней непосредственно, и в миниатюризации. Ну и плюс, конечно же, это безопасность доставки грузов в космос, потому что ядерный реактор, если что-то с ним пойдет не так во время запуска, и он куда-нибудь упадет, будет не самым лучшим вариантом. Ну, поэтому вот как раз тоже безопасность — это большой фактор, который в итоге будет необходим для того, чтобы запускать такие штуки в космос. Но посмотрим. Вот у нас есть такое уже предположение, что к 27-му году у нас что-то может быть практическое продемонстрировано. Ну и это, наверное, в принципе, все из таких громких событий. Хотел поделиться тут, да, коротенькой такой прикольной историей, более личной. Как многие, возможно, из вас знают, я сейчас, помимо подкаста, помимо работы там с Фрейзером, помимо канала «Сосвитогляд», я еще запустил «Сосвитогляд» в ТикТоке. И там, кстати, ТикТок — прикольная платформа. Если вы до сих пор считаете себя дедом, который: «О, это там дети, танцульки танцуют», ТикТок уже нет, давно не такой. ТикТок, как и Ютуб, довольно интересная платформа. И да, возможно, вы видите какие-то тренды, вы видите какую-то поверхность, но если зайти в тренды Ютуба, тоже можно подумать, что Ютуб — это какое-то дно. И, ну, в принципе, вы будете правы, но это не значит, что на этом дне нет интересных вещей. Так вот, в ТикТоке, значит, у меня было видео о черных дырах, о том, что если, значит, Солнце заменить на черную дыру аналогичной массы, для планет ничего не изменится, кроме того, что станет, значит, холодно и темно. И пришел в комментарии человек, начал мне доказывать, что я не прав, что, в общем, там не может быть таких черных дыр, и вообще я не разобрался, не понимаю, как оно работает, что мне нужно почитать Википедию, что поучить физику неплохо бы мне. Но все довольно вежливо, и это важно, да, почему? То есть это не то, что пришел и начал мне там грубить и хамить. В принципе, все было в рамках беседы. Понятное дело, это нужно для продвижения видео, поэтому мы там немножко пообщались в этих комментариях, туда-сюда. В итоге он мне стукнул в личку. В личке тоже мне пытался доказать, насколько я неправильно понимаю черные дыры, и вот мне нужно посмотреть Топлеса. Топлес-то все правильно рассказывает. Вот стоит как бы почитать Википедию, и он мне все время тыкал в минимальный размер черной дыры и кидал ссылку на статью, в которой говорится о том, что минимальный размер черной дыры, который образуется в результате эволюции звезд. Есть такой предел, да, который, ниже которого у нас образуется нейтронная звезда по массе, а если там 2,5-3 солнечных массы, у нас в итоге получается черная дыра минимальная, которую можно получить в результате коллапса ядра звезды. Я ему долго объяснял, что, ну, это лишь один из способов создания черных дыр. Да, мы знаем о черных дырах пока что только вот это вот, но во-первых, черные дыры могут там, могли быть первичные, которые могли быть созданы во времена незадолго после Большого Взрыва, и такие черные дыры, например, они могут быть там кандидатами в частицы темной материи, хотя вряд ли, потому что мы не видим микролинзирования, то есть вряд ли их большое количество, но в целом как бы ничто не мешает черной дыре быть размером с Солнца, массой Солнца. Да, там было, во-первых, еще, да, куча непонимания о том, как, ну, что у черной дыры может быть масса, и это не какая-то невероятная. То есть, когда образуется черная дыра, у нее не становится внезапно бесконечная масса, так что даже свет не может, да, от нее убежать. Вот из этой фразы можно много получить недопониманий и заблуждений. Ну, в общем, смысл в чем? Вот он мне тыкал, это я ему тыкал в другие статьи, у меня было настроение, опять же, пообсуждать, да. Но при этом все держалось в рамках вежливости. То есть, опять же, как правило, когда мы говорим о том, что кто-то в комментариях пытается доказать тебе, что ты не прав, это хамство. Даже если не сразу, то через несколько сообщений. Тут все держалось в рамках приличия. И в итоге, после того, как я в очередной раз там показал серию ссылок, и чувак мне сам начал присылать ссылки на то, что подтверждает, что могут существовать черные дыры в массах в районе Солнечной, что там с помощью радиации Хокинга черные дыры могут испаряться и уменьшать свою массу и так далее, что есть несколько сценариев, которые могут привести к существованию черной дыры массой Солнца, он такой: «Ой, блин, да, я был неправ». И в итоге признал, что он был неправ, извинился и пошел даже в комментариях, написал, что вот, да, я был неправ. Я шокирован. Я не знал, что в интернете такое бывает, честно. Последние мои взаимодействия с комментариями, они, ну, во-первых, сводятся к тому, что я, значит, обижаю русскоговорящих на своем, да, YouTube-канале, потому что посмел говорить на украинском, как это так, это предательство, и это, в общем, мне там вплоть до того, что смерти желали, просто потому что я не говорю на русском. Ну, это как бы отдельная каста комментариев, все как бы пусть идут вслед за военными кораблями, но то, что человек вот был неправ, признал это потом, и более того, чтобы не удалось переубедить кого-то, а не просто упереться рогом каждый в свою точку зрения, неважно, правильная она, неправильная, а то, что вот такое бывает в интернете, ну... Нет, это как бы... Вот мне на время немножечко вернуло веру в человечество. Ну, чуть-чуть подвинуло вот в сторону того, что человечество может быть не такое и проблемное, как может казаться в какое-то время, и не такое безнадежное даже, не проблемное, а безнадежное, да, вот чуть-чуть грамулечку вернуло веры в человечество. Я не буду спекулировать на то, что это украинец украинцам говорил. Хотя мог бы здесь, конечно, развить... Ну, в общем, вы понимаете. В общем, на этой позитивной ноте тогда предлагаю сегодняшний выпуск заканчивать. Огромное спасибо всем, что слушали. До следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока.